Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
Чтобы утвердиться в надежде спасения и блаженства, к молитве следует присоединить собственный подвиг для достижения блаженства. Об этом говорит сам Господь. «Что же меня зовете, Господи, Господи, и не творите я же глаголю? Не всяк глаголями, Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех». Руководством в этом подвиге может быть учение Господа нашего Иисуса Христа, сокращенно предложенное в Его изречениях о блаженстве. Таких изречений 9. «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни плачущие, яко тие утешатся. Блаженни кроции, яко тие наследят землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тие насытятся. Блаженни милостивые, яко тие помилованы будут. Блаженни чистые сердцем, яко тие Бога узрят». Блаженни миротворцы, яко тии сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнаний правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни есть те, егда поносят вам, и ждинут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яком мзда ваша много на небесех. Обо всех этих изречениях для правильного их понимания следует заметить, что Господь предложил в них учение о достижении блаженства так, как именно говорит Евангелие. «Отверз уста своя учаши, но, будучи кротким и смиренным сердцем, Он предложил учение свое, не повелевая, а ублажая тех, кто свободно примет и будет исполнять его». Поэтому в каждом изречении о блаженстве рассматривать следует, во-первых, учение или заповедь, во-вторых, ублажение или обещание награды. О первой заповеди блаженства. Первая заповедь Господня для достижения блаженства: желающие блаженства должны быть нищими духом. Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, что мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго мы не можем сделать без Божьей помощи и благодати. И таким образом должны считать, что мы — ничто, и во всем прибегать к милосердию Божию. Кратко по объяснению святителя Иоанна Златоуста, нищета духовная есть смиренно мудрее. Быть нищим духом, без сомнения, могут и богатые, если придут к мысли, что видимое богатство тленно и скороприходящее, и что оно не заменяет недостатка благ духовных. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит, или что даст человек измену за душу свою? Нищета телесная может послужить к совершенству нищеты духовной, если христианин избирает ее добровольно для Бога. Об этом сказал сам Господь Иисус Христос богатому: «Аще хочешь и совершен быти, иди продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Нищим духом Господь обещает Царство Небесное. Царство Небесное принадлежит им в настоящей жизни, внутренне и предначинательно, через посредство веры и надежды, а в будущей — совершительно, посредством участия в блаженстве вечном.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильёй Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Дорогие наши радиослушатели, мы начинаем новую страничку на нашем радио. Я думаю, что это будет иметь продолжение. Мы будем говорить о мировом кино, о шедеврах мирового кино. Говорить об этом будет больше, конечно, отец Илья, который преподает в православной гимназии и ведет семинар о мировом кино. И, конечно, мы будем размышлять с точки зрения христианства, то есть с точки зрения правды Божией, о том, как художественными средствами крупнейшие мастера этого вида искусства пытались сказать о самых важных вещах для людей.
Вы знаете, незадолго до того, как я крестился, мне было тогда 22 года, у меня появилась возможность посещать кинотеатр «Иллюзион». Этот кинотеатр был едва ли не единственный в Москве, а может быть, еще был дублирующий его клуб «Красный текстильщик», так называемый, где демонстрировались фильмы из Госфильмофонда. И эти фильмы, как правило, уже не выходили в прокат, но такие единичные случаи их показа допускались по договоренности об авторских правах, и, соответственно, в «Иллюзионе» можно было посмотреть многое. Самые великие режиссеры, о которых, в общем-то, рядовой зритель не слышал ничего, посетитель «Иллюзиона» мог практически каждый месяц 3-4 фильма мирового уровня посмотреть.
Я еще хочу дополнить. Москвичи-то многие знают этот знаменитый кинотеатр, помнят это время, но вот вспоминается, что со студентами в ГИК, это еще был первый набор Марлена Хуцива, тогда отправлялись с паспортами в «Белые столбы», где было хранилище фильмов, которое охранялось автоматчиками. Туда по заранее заготовленным спискам допускались вот люди, будущие специалисты. И вот нам удавалось тогда попасть. Это как заветное сокровище увидеть и прикоснуться в то время еще неверующим людям, к этому целому миру кино. Опять же, это все было тогда на таком негласном уровне, это никак не тиражировалось и, конечно, не распространялось.
Да, причем точно так же можно было стрелять в билете, как говорится, как и в лучшие театры, не всегда успешно. Но вот так вот сложилось, что у меня была такая возможность. И, конечно, я буквально в возрасте 19-22 лет, вот в такой период, я посмотрел многое. Конечно, спустя много лет, когда вспомнил об этом, увидел, что многое я, конечно, в тех фильмах, которые видел, не понимал, и как-то они открылись с другой стороны. И именно христианская их сторона открылась после того, как довольно продолжительное время ходил я в храм, и потом уже принял сан и так далее. Поэтому, мне кажется, вот эта сторона такого знакомства с киношедеврами прошлого, эта сторона нашей миссии, нашей проповеди, она очень даже востребована. Я сужу по реакции детей. Мы знакомились с фильмами Брессона, Куросавы, Ренуара. Это только было еще действительно киноприкосновение, потому что всего нашему курсу полгода учебных, и, соответственно, невозможно было ожидать, что дети успеют даже просто познакомиться с большим количеством фильмов. Но очень важно, что впечатление, которое у них осталось, впечатление не просто вот фильм интересный или там даже красивый, хотя это они оценили, что красота совершенно на ином уровне. Вот сейчас больше красота такая внешняя, красиво снимают. Там за съемками стоит смысл, там за съемками не просто что-то красивое, а именно все пронизано тем смыслом, который есть во всем фильме. То есть действительно вот этот триединый идеал красоты, выраженный когда-то древними отцами и очень точно сформулированный Фомой Аквинским, целостность, гармония, сияние. Вот этой целостности в последнее время не наблюдается в кино, и все разваливается. Есть какие-то такие отдельные успехи, что-то такое вот в этом фильме, вот это хорошее место, вот это другое. А настоящего такого цельного, законченного произведения, когда действительно просто человек надолго запоминает, при том, что его никаким образом режиссер не затягивает в это действо. Здесь нет такого насилия над зрителем. А все чрезвычайно сдержано, чрезвычайно уважительно к зрителю. Вот эта культура, которая действительно доминировала в искусстве вообще и в кино, в особенности в 40-е и 50-е годы, я потом скажу, почему. Это исторический момент был очень такой для всего мира важный. Конечно, к духовным, к религиозным каким-то основам обращались мастера искусства в разных самых областях.
Батюшка, ну вот вы затронули целый пласт, потому что здесь возникает тема о том, что измельчали все виды искусства, это касается уже личностного начала и некого распада, который происходит. Это во всех областях мы можем наблюдать. И даже, может быть, вершиной этого распада сейчас фон Триеровский, вышедший фильм «Антихрист», который просто чудовищный, мастер такого уровня, который технически владеет чуть ли не виртуозно средствами кинематографа, но наполнение таково, что лучше бы этого не было. Но мы сейчас не будем даже углубляться в эту тему. Вы затронули то, что происходит во всех областях искусства. Происходит некий распад. Нет крупных личностей, нет крупных таких гениальных творений. Может быть, они еще будут. Посмотрим.
Я могу привести мнение одной своей знакомой, которая заседает в жюри международных кинофестивалей. Такой достаточно известный кинокритик. Она сказала, что те фильмы, которые сейчас берут «Оскары» и берут первые премии на самых престижных фестивалях, в 60-е годы не были бы допущены до конкурсного просмотра.
Ну, их бы вообще не допустили вообще ни до чего, то есть это просто было невозможно. Но аналитики пытаются проанализировать в разные годы, мы об этом тоже будем говорить, почему даже фильмы, которые выходили призерами «Оскар» или Венецианский кинофестиваль, почему они имели такие темы, такое наполнение, это все, в общем-то, объяснимо. Я бы хотела акцентировать внимание на другом. Есть некая крайность внутри церковной среды. Некоторые родители хотят изолировать детей от целого пласта жизни, пласта искусства. Наша задача, как родителей, как педагогов, научить детей обходиться без нас. В каком смысле? различать добро и зло с точки зрения христианской веры и научить их видеть правильно. Для этого надо упражняться, надо с ними отслеживать, отсматривать. Почему я так заострила? Потому что у многих могут возникнуть изначально осуждение самого такого семинара.
Вы знаете, я с этим столкнулся, но, к счастью, я нашел и понимание. И многие родители, которые поначалу, даже отправив своих детей на этот проект, чего-то побаивались, осторожничали, они увидели, что на самом деле это полезно. Когда я видел, как дети смотрели великие фильмы, для меня это было таким серьезным и даже отчасти неожиданным уроком. То есть их душа это воспринимает, это для них востребовано. И они в этом найдут противоядие от массовой культуры сегодняшнего дня. Это сильнейшее противоядие. Я просто могу сказать, в свое время мне родители давали слушать классику. Когда я крестился, я так ревностно за все взялся поначалу, все пластинки, где была классика, я кому-то отдал. Когда настало время воспитывать своих собственных детей, вдруг обнаружилось, ах, как жалко, можно было бы дать вот это послушать. Потому что на улице и в маршрутке они слышат одно. А как же воспитать вкус?
На лучших образцах да. Оттачивать и утончать душу, которая станет восприимчива к добру.
Да, и вообще, полюбив классику, они стали адекватно относиться к современной культуре. Значительно точнее их...
суждения и восприятие.
Суждения значительно более зрелые возникали. Именно благодаря тому, что было в душе противоядие. У меня в свое время, помню, когда ребята, одноклассники мои, приносили пластинки... Ну, представляете, в то время 100 рублей зарплаты, и за 70 рублей они приносили пластинку «Битлз». Страшно довольные, счастливые. Я послушал тогда, думаю, ну, это же не Моцарт вообще-то. Что-то не то. Из-за чего вы с ума сходите? Потом эти же ребята достали где-то пластинку первого концерта Баха с Гульдом и Бернстайном. Вдруг послушали, и они сдались. Они поняли... что не туда шли. Ну, может быть, их ненадолго хватило, все равно эта массовая культура имеет такое притягательное свое свойство. Но, тем не менее, даже те, кто был так сильно увлечен, и кто считал, ну, отмыл классика, это такая скукотища, казалось, нет. Казалось, душа требует этой гармонии, настоящей гармонии, и действительно эта гармония дает подлинное противоядие против того, что сегодня так пропагандируется и распространяется. То же самое кино. То есть мысленное сравнение с Куросавой, и с Бергманом и с Феллини сразу ставит все на место. Ясно, что, ну, конечно, на фоне чего-то, вот то-то можно посмотреть. Хорошие идеи тут есть. Вот этот вот актер неплохо, может быть, и играет. Ну и что из этого? Вот этой гармонии, вот этой целостности, сияния не видать. А это было. Именно тогда... Что интересно, когда люди пережили глубокое, всенародное, всечеловеческое страдание. Вот эта Вторая мировая война закончилась, и в разных странах, и на Востоке, и на Западе, вот это глубокое переживание этого страдания обратило взоры людей искусства, людей творческих, обратило взоры к духовным основам. И так или иначе, Куросава снимает «Идиота», Брессон снимает «Дневник сельского священника». Все глубоко выстраданное. Интересует их только человеческая душа, только то, что происходит внутри человека. Никаких внешних эффектов, никакой показухи вот этой, которая уже совершенно всех пресытила в наше время. Это, конечно, было удивительное в этом смысле время. И повнимательнее вдуматься, вслушаться в эти... Действительно, великие художественные произведения, конечно, мне кажется, есть смысл. А это откроет нам много. Я знаю священников, которые обратились в молодости к вере после какого-нибудь такого фильма, где действительно христианство, как плод, как выстраданное, как идея, которую пережили люди, выстрадали. Христианство, оно даже порой помимо воли самого режиссера, оно сияет отовсюду, даже молчанием. Говорит.
Батюшка, вот тут интересно, что, как отмечал архиепископ Ян Шаховской, он называл это художественными интуициями. когда художественная интуиция такую правду жизни поднимает художественными средствами. Акценты расставлены с точки зрения христианства настолько правильно, что в этом есть и правда, истина, и человек отзывается всем сердцем на эту правду. И в лучших произведениях это мы можем в любом виде искусства.
Совершенно верно. И вроде бы тут такое дело нехорошее, лицедейство. Конечно, никто не говорит, что эта профессия, допустим, актера, она такая уж прямо спасительная. Об этом речи нет. Конечно, это чаще всего накладывает такой отпечаток на человеческую личность. Ну, когда человек все время перевоплощается в кого-то, это все действительно, мягко скажем, не безвредно для души. Все понятно. Но это данность, тем не менее, сегодняшнего дня. И людей просто отвратить и сказать, вот знаете, ничего не смотрите. Конечно, кто к этому созрел и кто склонен к такой более аскетической, монашеской такой жизни, тут без разговора он может вполне этот путь избрать, и это понятно. Но речь идет о воспитании детей. Речь идет о том, чтобы родители оставались для детей добрыми друзьями, с которыми можно что-то обсудить, которым можно поплакаться в жилетку, которым можно сокровенное открыть, с которыми вместе что-то смотрят, что-то читают, как это было в царской семье.
Домашнее чтение и кинематограф настолько плотно вошел в жизнь человечества, что сбросить со счетов и сказать, что этого не существует, это ограничить человека, который живет в миру.
Это не дать ему доступа к некоторым идеям, действительно глубоко христианским и очень сильно, и очень ярко выраженным в киношедеврах. И он будет обеднен, несомненно. Ему это было бы очень полезно. А душа будет требовать. Вот все смотрят, вот все что-то...
А запретный плод всегда манит, и будут отбираться вещи совершенно не лучшие.
Совершенно верно. Значит, вот наша задача действительно вот эти вещи рассмотреть. У меня, надо сказать, в процессе реализации этого проекта в школе выработалась такая концепция. Вот есть действительно три рода фильмов. Одни фильмы редкие, но они есть. И мы, к сожалению, к великому, о них мало знаем. Это там, где режиссер ставит задачу прямой проповеди христианства. Мало кто знает о таких фильмах, как «Дневник сельского священника» Брессона, как его же процесс Жанны д'Арк и так далее. Это прямая проповедь христианских идеалов.
Илья, батюшка, но это касается не только кинематографа. В западной культуре и в литературе у них опыт есть, чисто даже, скажем, в католической традиции. Есть и романы, есть и фильмы. У нас в период советской власти просто темы многие были закрыты.
Достаточно сказать, что «Дневник сельского священника» – это экранизация романа Жоржа Бернаноса. Это одна сторона. Вторая сторона – это мы живем в культуре, которая пронизана христианством. Даже все эти нелепые вещи нашего времени, эти, все эти разговоры про толерантность, вот эти все красивые такие политкорректные и так далее. От чего это все возникло? Это возникло от христианского понятия. Это все извращено сейчас, это все как-то унижено и, в общем-то, не на пользу Божьему делу, так сказать, воспринято. Но изначально-то идея христианская – Бог уважает свободу человека. И отсюда возникло все, это из христианства. И так далее. То есть мы фактически видим, что и в искусстве тоже, вольно или невольно, как я уже сказал, иногда даже режиссер не хочет, не ставит задачу проповеди христианских идей, но так получается. Потому что он мыслит все-таки христианскими категориями. И он живет в мире, где христианство в сознании людей в течение долгого времени действительно было идеей доминирующей.
Если учитывать, что сейчас многие богословы называют постхристианским периодом, и тому много свидетельств, то вся предыдущая культура, она была все-таки в чистом виде христианской. И даже если вот мы будем рассматривать примеры японского кино от того же Якиру Куросаву, который самый неяпонский среди японских режиссеров, все равно он формировался под воздействием русской литературы и христианских ценностей, немецкой музыки, там, французской живописи. Все равно пронизывающее влияние христианской культуры сказывалось.
Конечно, да. И Достоевский был его любимым писателем. Он и Шекспира ставил, и не один раз.
Ну, он также любил и Толстого, знал, и Чехова, и Мопассана, и вообще, ну, просто багаж европейской культуры.
Это понятно. Это мы говорим даже о том случае, когда прямой цели, да, проповеди христианства вроде бы нет. Есть и третья сторона, когда вроде бы подается материал из, к как бы чуждой христианству культуры.
И образный ряд даже может быть выглядеть как языческий, потому что
да,
он естественный.
Да, да, совершенно верно. Или языческий, или буддистский. Так или иначе, мы знаем, и об этом говорили святые отцы, что свет Христовой истины светит всюду. Надо только это углядеть. То же самое мы видим в современном кино. И в его лучших образцах, скажем так, 40-х, 70-х годов. Там мы встречаемся с фильмами, которые просто абсолютно чужие, как казалось бы, христианству. И вдруг ты видишь взгляд на жизнь, который фактически можно увидеть косвенно, но не хотел этого режиссера, но получилось. И практически получается как проповедь. Вот даже здесь, казалось бы, в абсолютно чуждом христианству мире, с другими критериями, с другими понятиями, с другими идеалами. И вдруг то же самое. Вот покаяние, вот исправление жизни, вот
человечность.
Человечность.
Жертвенная.
Да, именно жертвенная. То есть это именно христианское понятие. Не только в нравственном аспекте. Это понятно, есть некие вещи, которые в общечеловеческом сознании
онтологически,
существуют.
Да.
Да. Но есть, конечно, на уровне религиозном. Это больше всего поражает. И когда такое видишь, то вот отличный материал. Вот людям показывать, смотрите, это высокохудожественно, это красиво, это достойно, так сказать, всяческих похвал, как произведение искусства. Но хотел или не хотел режиссер, смотрите, к чему он ведет, к чему ведет идея этого фильма? Ведет ко Христу.
Может быть, поэтому эти фильмы и стали мировыми шедеврами. Скорее всего, и их оценить-то смогли по параметрам христианским, что это шедевр.
Да, именно действие Духа Божьего.
А опять же, батюшка, когда вы говорили о лицедействе, уже много приходилось нашим современникам размышлять на эту тему. Само появление театра осуждалось Иоанном Кронштадтским, святыми отцами, когда заменялось там богослужение походами в театр. Но мы знаем, например, в той же царской семье и в домашних условиях домашний театр всегда приветствовался и практиковался. И даже вот принцип игры, ведь мы знаем, был Михаил Чехов, его система предполагала не я в предлагаемых обстоятельствах, а мое отношение к предлагаемым обстоятельствам. А в советское время, когда голос церкви был заглушен, эти виды искусства, как театр, кино, они заменяли нравственную трибуну, и это отрицать тоже нельзя.
Да, и то, что могло быть облагорожено, то, что могло служить благородным идеалом, то послужило совсем другим. И если знаменитая фраза вождя и учителя народов «из всех искусств для нас важнейшим является кино», если на нее посмотреть с другой стороны, можно на это ответить. Если так, то давайте найдем на языке кино те
образцы,
да, которые будут свидетельствовать против вас за те идеалы, которые были попраны, которые были
отброшены. Которые пытались уничтожить.
Да, которые пытались уничтожить все эти наши 70 лет. Так что мне кажется, что разговор этот весьма серьезен. И сейчас еще на что хочу обратить внимание, и, может быть, поэтому такого рода курсы, такого рода передачи найдут своих слушателей и будут полезны, что сейчас как никогда стал доступен весь кинофонд. Любые фильмы, любых режиссеров можно достать. Можно сказать, свободной продажи. Все стало доступным, чего не было в советские годы, когда был этот самый госфильмофонд. И что же, сейчас давайте смотреть то, что может послужить нам на пользу, если нам это все доступно. Давайте смотреть, давайте рассуждать об этом, давайте будем предлагать это нашим детям, чтобы они, воспитанные в хорошем, достойном вкусе, отвергли то безобразие, которое со всех сторон им предлагается.
Да, и чтобы не получилось, как в басне небезызвестной, что навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно, чтобы наши дети могли так сориентироваться быстро, что им не пришлось бы копаться вот в том безобразии, которое льется со всех экранов, чтобы они безошибочным внутренним чутьем, вот этим отточенным вкусом, сразу могли отбирать и вовремя отмести ненужное. Надеюсь, что нашим радиослушателям это будет интересно. Напоминаем, у нас в гостях был протоиерей Илья Шапира. И материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как расшифровать фразу «Сначала было слово, слово было у Бога, и слово было Бог»? И что такое слово? Его же не увидишь. Значит, как можно понять эту фразу? А второй вопрос. Нам коммунистическая партия столько причинила горя, беды, ужасов, кошмаров. И почему она до сих пор существует? А Дзюганов, ее глава, даже умудряется продолжать культ личности Ленина и Сталина и приносит цветы к мавзолею. Как вот это можно совместить одно с другим?
Ну, на второй вопрос легко ответить. А первый вопрос, действительно нужно освоить язык Евангелия, язык христианского богословия. Вначале было слово, тут расшифровка не нужна, нужен просто перевод. Слово Евангелие написано по-гречески, и там это слово звучит как «логос». И речь идет о Боге, потому что Бог – Слово, который воплотился на землю и стал человеком Иисусом Христом. Он без начала, он есть вторая ипостась Святой Троицы. Поэтому он был в начале создания вообще всего бытия. Потому что Отец Небесный творил мир наш, в котором мы живем, через Сына Своего, через Слово. Поэтому в начале было Слово, и Слово было у Бога, у Отца Небесного, в недрах Святой Троицы. И само Слово было Бог. То есть само Слово, Божественный Логос, он был Богом. И он воплотился и стал человеком. То есть в Иисусе Христе мы имеем всю полноту божества через вторую ипостась Пресвятой Троицы. Трудно? Трудно. Но если этим жить, потихонечку можно привыкнуть. Понять это, ну так как мы можем понять, допустим, как устроен автомобиль, это нельзя. Но можем пользоваться. Мы, например, ну... До сих пор не знаем, почему вот лист бумаги падает на стол. Мы знаем, какие законы тут действуют физические. Мы можем просчитать, с какой скоростью он будет падать и прочее. Но почему два объекта, земной шар и листок бумаги, они взаимно тяготеют друг к другу? Это на чем основана сама природа, гравитация, притяжение, нам неизвестно. Также нам неизвестна природа жизни. Это нам совершенно непонятно, почему вот цветочек Анютины глазки знает, какие элементы нужно из почвы, так сказать, ему доставать цветочку, чтобы появилось это прекрасное, удивительное такое растение красивое. Ну и также все остальное. Вот. А со вторым, дело вот в чем, что вообще у власти в СНГ, вообще все наши лидеры, они коммунисты. Они в этом воспитаны. Они этим живут. Коммунизм, несмотря на то, что, ну, сейчас все-таки люди, которые у власти, более образованные, чем, ну, когда-то члены Политбюро, ЦК КПСС, я имею в виду в таком даже гуманитарном плане. Поэтому они понимают и знают, потому что люди информированы, все ужасы, которые принесла нам коммунистическая идеология нашему народу. Но все равно они смотрят на это через призму своего детства, юности, как нечто родное. Вот когда популярный певец Газманов поет «Я сделан в СССР», все готовы вообще, так сказать, по этому поводу слюни пускать. Это все очень всем нравится. Хотя, ну, само слово «СССР» – это просто насилие над нашей историей, потому что мы всегда были в России, а не в СССР. Это было унитарное государство. Вот, которые, ну, просто изуродовали, нарезали каких-то республик, вот как сейчас нарезали какую-то федерацию. Федерация может возникнуть только тогда, когда вот, ну, разные такие государства могут объединиться в федерацию, пожалуйста. Но никогда Россия не была союзом каких-то там республик. Это все совершенно искусственное образование, к которому людей приучали там в течение 3 поколений. И это вроде стало таким, ну, как-то уже привычным. Как вот, когда губернатор Вятки захотел вернуть название, потому что Киров, которого ликвидировали, из которого начались великие чистки, он, так сказать, никакого отношения к Вятке не имел. А Вятка и вообще вятичи, вот это племя славянское, кстати, москвичи, те, которые основали город Москву, они были вятичами. Это древнее название наше природное. Киров вообще здесь ни при чем. То большинство жителей за Киров. Почему? Ну, они родились в Кирове. Им все это нравится, все привычно. Вот. Истории современный человек не знает, ее не чувствует. Поэтому вот такая ситуация, что эти люди должны вымереть, как мамонты. Ну, если мы сумеем нашу образовать, новую молодежь, и к этому известно, вот есть какие-то надежды, то тогда изменится. Что же касается Геннадия Андреевича, к которому я лично совсем неплохо отношусь, но вы должны понять, что в современном российском государстве политика – это такой же бизнес, как торговля пирожками. Чтобы пройти в Думу и иметь вот этот замечательный пакет, там автомобиль, и, там, жалования, помощники, при полной, собственно, безответственности. И, ну, только время от времени нужно изображать из себя, что ты вроде против генеральной линии правящей партии. Вот. И для этого нужно и цветочки возложить, и веночков, так сказать, насобирать, и собрать группу пенсионеров, потому что вот они тоже весьма-весьма привыкли к этому, к старинному для них. Там серп и молот, красное знамя, знакомые до смерти вот эти профили вождей. И он этим, конечно, пользуется. Его электорат, конечно, тает, но он и не собирается никакую власть брать, потому что, ну, если взять власть, то нужно править государством. Вот Ющенко взял власть, и там 9 миллионов украинцев уехали из Украины. Так сказать, это же безответственно. Но если ты берешь власть, то надо иметь какие-то мысли, чтобы народу сделать лучше, а не просто так вот живите как хотите, лишь бы, так сказать, выполнить американский какой-то проект. Вот. Поэтому, конечно, править страной, особенно уже в его возрасте, потому что это действительно очень тяжелая и очень неблагодарная работа. Вообще кем-то править, сами знаете, как с людьми тяжело. Если нам тяжело с родственниками, то как тяжело там с целым народом, который есть российский чиновник, со своим менталитетом, вообще что-то их, эту публику заставить делать в нужном направлении, вообще чрезвычайно сложно. Вот. Поэтому политика – это бизнес. Он даже такой, вот как Владимир Вольфович показывает, такой даже шоу-бизнес. Можешь, что хочешь говорить, какие-то делать эпатажные жесты, хоть голосуй за, хоть против, это уже ни на что не влияет. Можешь ходить в Думу, а можешь не ходить, тоже ни на что не влияет. Просто живешь себе и пользуешься и неплохой зарплатой, и можешь каким-то бизнесом заниматься. Ну, в общем, можно сказать, в раю, если ты человек, ну, так сказать, душевный или плотской. То есть, ну, красота. Ну, ради этого пойти на морозе там, или по солнышку 22 апреля положить там 3 гвоздички за 5 рублей. Небольшая работа. Ну и что-то там на супе в брови поругать там Путина с Медведевым. Это, собственно, это вообще каждый может, хоть на рынке возьми какую-нибудь женщину и скажи, вот давай Путина поругай, вот тебе 3 рубля. Ну и все. Вот. Если она не испугается, что это провокация, то она поругает не хуже, чем сам дорогой наш Геннадий Андреевич. Поэтому он совсем не хочет восстановить наше коммунистическое государство. Хотя многое, естественно, он не глупый человек, из того, что он говорит, часто многое соответствует истине, и действительно дров наломали, как у нас всегда в России, бесконечно много.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Пеликан. В дельте Волги, где нет уже почти никакой тверди, только тростник да камыш, встречаются иногда весьма загадочные персонажи, род отшельников. Судьбы их, вероятно, различаются степенью витиеватости, однако объединяет всех этих людей способность обходиться без человеческого общения, что, согласитесь, не может не вызывать определенного интереса. Ведь если внимательно присмотреться, человеческое общение составляет самое дорогое удовольствие на земле. Впрочем, платить за него приходится и самыми большими скорбями. Лишь прямое непосредственное общение с Господом не приносит скорбей, но для обретения такой благодати нужна вера, не колеблемая никакими ветрами. Благословенна участь подвижников, достигавших таких высот. Им открывалось счастье полного, безграничного всепонимания. Скорбеть при этом оставалось разве что своей неизбывной греховности. Однако среди местных пустынножителей едва ли случился хотя бы один, подвязавшийся на ниве духовного делания. Обычно они попадали сюда не от возвышенности интересов, а из-за чрезмерной горемычности жизненного пути и, как правило, вопреки собственным устремлениям. Люди, живущие там, где уже и земли-то нет, не могут, осмелюсь повториться, не вызывать любопытства. Впрочем, земля там есть. Если над тростниковым островком видна крона 2-3 деревьев, то под ними наверняка есть клочочек некой суши. Вот в таких-то местах и селятся здешние затворники. Жилищем служат либо маленькие домишки на сваях, сколоченные невесть из чего, либо старые вагончики, которые принято именовать строительными бытовками. Почти все эти сооружения изначально принадлежали рыбацким артелям, а вот дальнейшая их судьба столь причудлива, что совершенно не подлежит описанию. В сонме пустынножителей, селившихся в разные времена на крохотных островках Волжской дельты, Николай Николаевич занимал особое место. Начать с того, что он был человеком весьма образованным, имел семью, преуспевал на трудовом поприще, и ничто не предполагало его перехода на путь строгой аскезы. Переход этот, между тем, совершался медленно, незаметно, но неуклонно. Сначала закрылось предприятие, где Николай Николаевич работал корабельным конструктором, и вместо жалования ему предложили вагончик, брошенный в прикаспийских плавнях. Потом он вышел на пенсию. Потом оформил залежалый развод и расстался с женой. В ту пору он уже стал проводить на острове недели и месяцы. Наконец женился сын, привел сноху, которая сразу же стала жаловаться на тесноту в доме. Ранней весной Николай Николаевич оттолкнул от берега старенькую моторку и возвратился лишь в ноябре. Спустя 4 месяца снова уехал. К этому времени остров стал для него землей сокровенной, землей, где вершилось его уединение. Поначалу он переносил одиночество легко, ловил рыбу, причем ловил только любительскими снастями, не признавал ни сетей, ни переметов, ни других промысловых премудростей. Отдыхал словом. Иногда заезжали туристы с рыболовно-охотничьих баз, покупали копченую и вяленую рыбешку. Трофейные экземпляры сам отвозил на ближайшие базы, где их приобретали знатные столичные рыболовы, чтобы сфотографироваться для глянцевых журналов. Так что и уединение было щадящим. Потом, однако, однообразие этих занятий наскучило, он почти перестал выезжать к людям и впал в уныние. Как-то инспектор рыбоохраны привез ему черненькую собачонку. «У нас, говорит, на посту расплодилось их, не сосчитать, а тебе сторож пригодится. Как зовут-то хоть? Черныш». Ну и на белянку отзывается. Потом пограничники подарили кошечку. Маленькую, пушистую, рыжую, хвост трубой. Звали Муськой, чтобы мышей не было. Да откуда же у меня мыши, если остров по весне водой заливает? Ну, мало ли, вдруг летом приплывут. Так вот и стали жить втроем. Собачка была добрая-предобрая и, вероятно, по расхожим представлениям, умная. Сидеть, лежать, голос — все выучивала. Но для проникновенного общения этого было недостаточно. «Что с тебя взять?» — говорил Николай Николаевич. «Пес ты и есть пес. Существо зависимое, несвободное, и все соображение твое тоже зависимое. Вас считают умными лишь потому, что вы привязчивы и команды выполняете». Муська хоть и принадлежала, по мнению Николая Николаевича, к существам вольной жизни и свободного разума, однако была барышней. С ней о чем ни заговори, сразу просит спинку погладить и за ухом почесать. «Подрастешь, свезу тебя обратно и поменяю на котика. С котами беседовать хорошо, они понимают. А твое счастье в кошачьем материнстве». И тут случилось событие, решительным образом изменившее жизнь всех поселенцев. На остров взошел пеликан, вышел из воды и замер на краю суши. Черныш подбежал, чтобы облаять грандиозную птицу, но получил удар такой силы, что отлетел под вагончик. Заглядывая в будущее, надо сказать, что удар могучего клюва, пришедшийся точно в лоб, придал характеру черныша благостную раздумчивость, не оставлявшую его до конца жизни. Увидев, какой конфуз случился с собакой, Муська не стала испытывать судьбу и рассматривала пеликана с некоторого отдаления. «Оставьте его, ребята», — сказал хозяин. «У него крыло повреждено. Летать, наверное, не может». Так и было. Летать пеликан не мог. Он, конечно, мог плавать и ловить рыбу. Однако течение постепенно сносило его все ниже и ниже, и когда принесло к последнему островку, пришлось выбраться из воды, потому что без крыльев в море погибель. Несколько дней птица простояла в углу, изредка сходя с берега, чтобы, по всей вероятности, смочить перья. Николай Николаевич специально наловил мелких окуньков. Пеликан, склонив голову, внимательно изучил подарки, но есть не стал. Отказался он и от каши, и от лепешек. «А у нас больше ничего и нет», — развел руками Николай Николаевич. Пеликан пристально посмотрел на него снизу вверх желтым глазом и осторожно сполз в воду. Поплескавшись, разинул клюв. В мешке трепыхался сазанчик. «Такой рыбалки я еще не видел», — сказал Николай Николаевич. «Пеликан — птица для здешних краев обычная, но малочисленная, не то что лебеди. Однако, в отличие от лебедей, это нескладное на вид существо пользуется у местных жителей непреложной симпатией. К лебеди, надо заметить, отношение совсем иное, что совершенно естественно. Всякий человек, изучавший жизнь лебедей не только по балету Петра Ильича Чайковского, знает, что романтизированная нами птица на самом деле дрочлива и довольно жестока, и все пернатые стараются держаться от нее подальше. Так что новый островитянин был принят человеком в высшей степени благодушно и с необыкновенной легкостью нашел свое место в непривычном для него общежитии. Кошку надо было кормить свежей рыбой, собаке варилась уха, а пеликан добывал себе пищу сам. Еще и делил трапезу с Муськой. Если рыбалка не сдавалась, он, напротив, деликатно таскал провиант у нее из-под носа. А еще он знал одну весьма увлекательную игру. Подцепит клювом земли какую-нибудь щепку или веточку и бросает тебе. Ты в ответ должен совершить нечто подобное. У Муськи и черныша не складывалось, а Николай Николаевич освоил. Особенно после того, как пеликан нашел в тростнике пенопластовый поплавок от сетей размером с теннисный мяч, как раз под ладонь человеку. Правило игры было простое. Кто уронит поплавок, тому гол. В первые дни Николай Николаевич побеждал, но потом пеликан научился применять обманные движения клювом, и ситуация стала выравниваться. Возможно, он достиг бы и больших высот мастерства, но черныш утащил пенопластовый мячик и сгрыз его. Тогда пеликан придумал новую игру. В шутку пугать зверей. Растопырив крылья, он с шипением набрасывался то на кошку, то на собаку и угрожающе разевал клюв. Муська спокойно подставляла хвост или голову, и пеликан, не защелкивая клюв до конца, только гладил ей шерстку. Черныш делал вид, что очень боится, и с восторженным лаем носился по острову, время от времени сверзаясь в воду. Слух о домашнем пеликане прошел по низовьям. Приезжал орнитолог из заповедника, осмотрел птицу, но причину травмы не определил. Это и не огнестрельное ранение, и не результат птичьей драки. Кость раздроблена так, словно его какой-то зверь за крыло цапнул. Но у нас какой зверь? Кабан? Где он мог так подставиться кабану? Не понимаю. Прописал кальций. И следующую поездку в город Николай Николаевич посвятил скупке аптечного глюконата кальция. В город приходилось путешествовать почти каждый месяц. Сначала 50 километров по реке до поселка, потом на автобусе до Астрахани. Получив пенсию, он возвращался в поселок, закупал продукты, бензин и отправлялся на остров. В одной из таких поездок, случившихся на исходе лета, он заглянул домой и обнаружил, что его комната переоборудована под детскую, а в шкафу висят женские платья. Свою одежду он нашел в мешке на балконе. Хотел позвонить сыну на работу, но махнул рукой. Что воспитал, то и получил. Вернувшись, долго разгружал лодку, потом сел на ступеньки вагончика и, когда рядом собрались все насельники, объявил: «Зимовать будем, друзья мои». Друзья, думается, не поняли. И началась подготовка к зимовке. Первым делом Николай Николаевич соорудил скотный двор. Вагончик был на колесах, и пространство под ним следовало укрыть. Для этого-то и был привезен рулон металлической сетки и морозостойкая пленка. Закончив работу, он сказал: «Привыкайте, это ваш дом». Потом занялся заготовкой дров. Выезжал на рыбалку с бензопилой и всякий раз добывал немного сухой древесины. Наконец выкопал яму и поставил в нее пару специально приобретенных пластмассовых бочек. «Будем рыбу солить про запас. Кто его знает, что мы тут зимой наловим?» А еще договорился с деревенскими рыбаками, и они привезли ему воз соломы. Надо же было чем-то застелить скотный двор. Осень прошла спокойно. Николай Николаевич до конца ноября занимался дровами и рыбой, и, как выяснилось, не зря. Зима против обыкновения оказалась затяжной и холодной. В январе, когда температура внезапно упала до 30, он забрал всех зверей в вагончик. Пеликан с Муськой спали на нарах, Черныш на заиндевелом полу. А Николай Николаевич всю ночь подтапливал маленькую буржуйку, тепла которой не хватало на ветхое сооружение. Под утро и он уснул. Сквозь сон слышал шум вертолета, но ни сил, ни желания снимать с груди Муську и отодвигать согревавшего бок пеликана не было. Разбудил Черныш, скуливший у двери. Николай Николаевич сразу почувствовал, что печка погасла. Снаружи было белым-бело, и деревья, и тростники, и вагончик, и остров. Все было покрыто слоем плотного колючего инея. Белой была и протока. Ее наглохо укрыла шуга. Черныш, стоя на краю острова, вглядывался вдаль и задумчиво поскуливал, словно бы вполголоса напевал. Николай Николаевич отнес в вагончик охапку дров, растопил печку и еще раз сходил за дровами. Черныш не шевелился. «Там база», — сказал хозяин, — «километрах в 5-6. На базе — жулька. Собачка она симпатичная, с тебя ростом лохматая-прелохматая. Как о матери я слышал о ней только самые лестные отзывы. Но если ты просидишь в размышлениях еще пару дней, лед может растаять, и тебе отсюда не выбраться. Так что ступай да бежишь. Сторож, бывало, у нас знает тебя, сразу не выгонит, а я потом за тобой заеду. Ты ведь там никому, кроме жульки, не нужен». Исполнив еще несколько сладостных песнопений, пес в задумчивости ступил на лед и через торосы шуги, оскальзываясь, перебрался на другой берег. Еще двое суток просидели они на нарах, греясь друг возле друга. Потом потеплело, восстановилась обычная астраханская зима, когда легкие недолгие заморозки чередуются со столь же легкими оттепелями. А за Чернышом ездить не пришлось. Его на катере доставили пограничники. Начальник заставы осмотрел остров, зверинец, жилище, угостился ушицей, попил чайку и рассказал, что с патрульного вертолета, летавшего над плавнями в самый мороз, не обнаружили над вагончиком дыма, и потому было решено срочно проведать остров. А когда на рыболовной базе пограничникам сдали Черныша, они и вовсе встревожились. «Мы, — говорит, — взяли его с собой, как разыскную собаку. На всякий случай, мало ли». Николай Николаевич понял, что этот вертолет и пролетал над ними, когда он уснул, и печка погасла. «Но я, конечно, надеялся на лучшее», — сказал офицер. И в подтверждение его слов солдаты принесли с катера ящик тушенки и огромную коробку с чаем, сахаром, печеньем и пакетами какой-то крупы. Еще он сказал, что жена давно хотела красивую кошечку, и Муська ей непременно понравится. «Забирайте», — согласился Николай Николаевич. «Она уже взрослая, пора в свет выводить. Когда принесет потомство, мне, пожалуйста, котика». На том расстались. Весна выдалась спокойная и теплая. Вода поднялась ненамного, даже скотный двор остался сухим. Выйдя однажды из вагончика, Николай Николаевич увидел нескольких пеликанов, плававших неподалеку от острова. Подранок, расправив крылья, стоял на краю земли и смотрел на них. А Черныш разглядывал то чужаков, то своего приятеля и даже не лаял. Заметив человека, стая неспешно тронулась вниз по течению. А через неделю, вернувшись с рыбалки, Николай Николаевич и вовсе не обнаружил птицы. Стал допрашивать Черныша, но тот погрузился в раздумчивость такой глубины, что на вопросы не реагировал. «Не мог он бросить нас, не попрощавшись. Не мог», — твердил Николай Николаевич. «Мы земные, а он другой. Он не мог». И в это время огромная белая птица, раскинув крылья, бесшумно слетела на остров. «Я знал. Я верил», — говорил человек, спускаясь на колени, чтобы обнять птицу. Пеликан положил голову ему на плечо, клюв на спину, и, похоже, пытался прижать человека к себе. «Прощай, брат», — шепнул Николай Николаевич. «Если что не так, ты уж прости». Он встал. Пеликан, сделав несколько неуклюжих шагов, легко оторвался от тверди, без видимых усилий взмыл над тростниковыми зарослями и исчез. В это мгновение Николай Николаевич совершеннейшим образом осознал, что остался один и что так будет до конца дней. Дальнейшая его жизнь потекла уравновешенно и почти бесстрастно. Пожалуй, лишь одно малое изменение со временем прибавилось в ней. Николай Николаевич полюбил смотреть на небеса. Облака мог наблюдать долго-долго. Он не знал, что эта душа просилась домой. Тосковала по своим небесным обителям.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.